Глава 31. Когда поезд покатился по территориям Нью-Мексико, где не было снегопада, земля приобрела красновато-коричневый оттенок. Повсюду виднелись высокие крутые скалы, цвет которых был ближе всего к оранжевому. Полынь усыпала этот прекрасный, хоть и навязчивый пейзаж, а пассажиры уставились в окна, надеясь увидеть время от времени попадающиеся фермы. Они остановились в Альбукерке примерно на 3 часа, чтобы подзаправиться топливом, загрузить побольше припасов и позволить так долго заключенным в тесном пространстве пассажирам прогуляться и насладиться хорошей погодой после выдержанной ими на перевале Ратон тяжелой схватки со стихией. Том и Элеонора рассказали остальным о своей помолвке. Все восприняли новость благожелательно, но особенно Макс. Лелия даже обняла Тома и пожелала ему всего наилучшего. Судя по тому, как она льнула к Кристобалю и по влюбленному выражению на лице молодого человека, их собственная свадьба, как подумал Лэнгдон, лишь вопрос времени. Том и Элеонора сообщили друзьям, что, возможно, последуют примеру Стива и Джули и обменяются клятвами в поезде. «Но это только летом», — заявила Элеонора. «Лавины не должны помешать ее свадьбе». Возле станции находился рынок, где индианки продавали украшения и не только. Там же стоял приспособленный под торговую точку старый автобус. Том и Элеонора прогуливались на солнце и говорили о совместном будущем. «Между прочим, ты мне так и не сказала, с кем ты встречалась в Вашингтоне, прежде чем сесть в поезд», — сказал Том. «В твоей жизни есть аналог Лелии?»
«Не совсем. Это моя бабушка».
Они зашли в маленькое кафе, выпили и перекусили. Присоединившаяся Агнес Джо поздравила их с помолвкой и под ярким солнцем выпила с ними холодный лимонад, попутно осматривая окрестности. «Иногда я подумываю выйти в отставку, поселиться здесь и продавать украшения пассажирам останавливающихся тут поездов». Том посмотрел на нее проницательным взглядом. «Выйти в отставку? Я думал, вы уже на пенсии».
«Скоро выйду», — загадочно ответила женщина.
«И чем вы занимаетесь?» — продолжал расспрос и журналист.
«О, тем всем понемногу».
«Забавно, что вор вернул украденные предметы, сделав эдакий подарок на Рождество».
«В жизни не слыхивала более невероятной истории», — согласилась Агнес Джо.
«Весьма щедро со стороны этого негодяя», — заметила Элеонора.
«Не так уж щедро. Он ведь лишь возвращал людям их собственность», — возразила Агнес Джо.
«Или она», — тихо пробормотал Том.
Гид-индеец сел в поезд и около часа потчевал пассажиров историями про эти места, индейские резервации и свой народ. Он сошел в Галлопе, известном как индейская столица мира, потому что там собирались на встречи различные племена, в том числе Хопи, Зуни и Акома. После обеда многие пошли в вагон-люкс поглядеть сделанное Кристобалем и Максом видео свадебной церемонии. Стив с Джули смотрели, смеялись и иногда плакали. Особый момент их жизни демонстрировался публично. Лэнгдону показалось, что Стив выглядел особенно усталым, и он улыбнулся, когда сразу после окончания видео Джули схватила мужа за руку и утащила обратно в купе отмечать медовый месяц. Поздно ночью они въехали в Аризону. Том не мог заснуть. Он оделся и пошел гулять по коридорам. Он заглянул к Элеоноре, но та крепко спала, а он не хотел ее будить. Когда Лэнгдон прошел мимо купе Макса, то мог поклясться, что учуял фимиам, что вполне логично. Он побоялся приближаться к купе Лелии из-за звуков, которые могли доноситься оттуда. Том знал по личному опыту, что женщина, вдохнувшая жизнь в таких невинных милашек, как Каппи, Сасси и Пити, была куда непристойней в личной жизни. Бедняга Кристобаль не представлял, что его ждет. Пока он бродил, поезд замедлил ход, а затем остановился. Том посмотрел в окно. Тут была станция, но вроде бы до Лос-Анджелеса больше не должно быть остановок. Он пожал плечами и продолжил путь, пока не остановился возле купе Агнес Джо. Патефон по-прежнему играл рождественские мелодии. В ее купе было совсем темно. Том предположил, что она заснула с включенной музыкой. Затем патефон начал прерываться, повторять вновь и вновь одну и ту же мелодию и, наконец, докатился до неприятного визжащего звука.
Очевидно, женщина крепко спала и не слышала. Он постучал по стеклянной части входной двери. «Агнес Джо! Агнес Джо, ваш проигрыватель слетел с катушек!» Ответа не последовало. Он постучал снова, погромче. Визжащий звук становился только громче. Том огляделся по сторонам и открыл дверь. «Агнес Джо!» Когда глаза привыкли к мраку, стало видно, что в купе пусто. В ванной не горел свет, но Лэнгдон все же негромко постучал в дверь и не получил ответа. Он посмотрел на вещевой мешок в углу и испытал искушение вновь проверить его содержимое. Том раскрыл его и засунул туда руку. Газета исчезла, зато появилось несколько предметов, включая часы, пару сережек и очень дорогие на вид солнечные очки, вероятно, принадлежащие Кристобалю. Вот явное доказательство. Том стоял и пытался понять, что же делать дальше, когда услышал приближающиеся шаги. Он сунул вещи обратно и закрыл мешок, затем дверь купе и юркнул в ванную. Он молился, чтобы это оказалось не Агнес Джо, однако Бог, очевидно, остался глух к молитвам, поскольку дверь купе открылась и снова закрылась. Свет включился, послышались шаги. Том оставил щель в ведущей ванну двери и теперь подглядывал через эту полоску. В купе находилась Агнес Джо, одетая в синие брюки и свитер. В руке у нее был листок бумаги. Она выглядела очень серьезной. Ему оставалось надеяться, что ей не понадобится идти в уборную. Но как ему сбежать? Ждать, пока она не заснет? Женщина явно не собиралась ложиться спать. Так или иначе, какие у него были варианты? Том огляделся и уже собирался податься назад, чтобы сесть на унитаз, когда поезд снова тронулся. От резкого движения он потерял равновесие, стукнулся спиной о стенку, невольно выбросил руку, чтобы восстановить равновесие, ухватился за душевой кран и случайно включил. От потока ледяной воды Том выкрикнул слова, за которые, будь он католиком, ему пришлось бы исповедаться в грехах у отца Келли и в наказание прочитать много раз «Аве Мария». Он отключил душ как раз вовремя, чтобы встретить взгляд Агнес Джо. Та открыла дверь и теперь разглядывала его, словно экзотическое животное в зоопарке. «Привет, дорогая», — сказал Том с робкой улыбкой. «Не будешь ли ты так любезен выйти и объяснить, что делаешь в моей душевой?» Он вышел, вытерся полотенцем и рассказал про патефон, про вторжение в купе и что перепугался, заслышав шаги. Эта отмазка могла сработать, если бы он застегнул молнию вещевого мешка до конца. Однако в темноте Том не сумел этого сделать. Агнес Джо поглядела на мешок, затем снова на него. Журналист решил пойти в лобовую атаку. Открыл мешок и вытащил вещи. «Не будете так любезны объяснить, зачем вам это все? Я готов выслушать». Агнес Джо сунула руку в карман. При виде того, что она вытащила и показала ему, Том отступил на шаг, шокированный. Несколько минут спустя, бледный как мел, Том забарабанил в дверь Макса. Тот отозвался через несколько секунд, а дверь открыл спустя минуту-другую. «Мне нужна твоя помощь», — сообщил Лэнгдон. «И Кристобаля тоже». Макс бросил взгляд за спину Тома и заметил там Агнес Джо. «Это важно», — сказал журналист. Они забрали Кристобаля из купе Лилии, встретив сопротивление со стороны дамы, которая выразила свое возмущение тоном, совсем неприличествующим волшебному бобру Каппи. Они также разбудили Роксанну и захватили с собой отца Келли. В вагоне люкси все уселись за стол напротив Тома. Он вытащил фирменные солнечные очки Кристобаля, Бруно Мальи Макса и крест отца Келли и положил их перед их хозяевами. Один человек был совершенно потрясен при виде лежащей перед ними вещи. Настолько введен в ступор, что не заметил, как Агнес Джо наклоняется к нему. Отец Келли издал вопль. Наручники защелкнулись на его запястьях. Он попытался встать, но его удержали Макс и Кристобаль. Агнес Джо предъявила удостоверение. Это же действие ранее так ошеломило Тома в ее купе. «Я из полиции Амтрак. Подразделение работает под прикрытием. А ты, Джон, наш вор». «Джон?» — Том посмотрел на нее. Агнес Джо кивнула.
Я получила его отпечатки пальцев на стакане пива, прежде чем мы застряли в перевале Ратана. На одной из станций я послала запрос об идентификации, и на только что покинутой нами станции получила ответ. Его настоящее имя Джон Конрой, и он никакой не священник.
Она уселась напротив мужчины, который выглядел таким несчастным, что Том невольно посочувствовал ему, хоть тот и являлся преступником. Агнес Джо продолжала объяснять.
«С помощью патефона я заставляла людей думать, что нахожусь у себя в купе, когда меня там не было. Я боялась, что вор заметит, что я брожу рядом, и решит на время залечь на дно. Когда мы застряли на перевале, я помогала ему служить мессу. Он, очевидно, католик и сумел провести обряд, но совершил достаточно ошибок, чтобы я стала относиться к нему еще подозрительнее».
«А что насчет вещей, которые я нашел у вас в мешке?» — спросил Том.
«Роксанна достала эти вещи у некоторых пассажиров для меня в качестве свидетельства, которое может потом понадобиться. Я вовлекла в свой план тебя, Макса и Кристобаля, чтобы взять Конрая так, что он ничего не заподозрит и никто не пострадает. Я вытащила его крест у него в купе. Когда я положила его перед ним, это должно было озадачить его до такой степени, что я без проблем надела на него наручники. Ты, Конрой, не юнец, но моего опыта у тебя нет. Всегда предпочтительнее застичь их врасплох».
«Не хотелось признаваться, но я раньше осматривал ваш вещмешок, и там были только газеты», — заметил Том.
«Да, я знаю. Я поняла, что кто-то туда залезал, и подумала, что это, скорее всего, ты. Найденные Реджиной в мусоре газеты попали туда из мешка Конроя. Он набил его доверху старыми газетами, чтобы тот выглядел полным. Но в поезде сразу выбросил их и получил пустой мешок, который можно заполнять краденым».
Все повернулись к пожилому мужчине. Тот, сидя в наручниках, скукожился и явно пал духом.
«Не хочешь сделать чистосердечное признание, Джон?» — спросила Агнес Джо. «Я в курсе, что у тебя есть судимость, но ты мог бы добавить некоторые подробности».
Тот покачал головой.
«Что будет, то будет».
Они позвали внушительных габаритов Барри сторожить вора и дружно направились в купе псевдосвященника. Там в его мешке обнаружилось немало. Ничего особо ценного, но тем не менее это были украденные вещи.
«Отдам их хозяевам», — сказала Агнес Джо.
«Чего я не пойму, так это почему он вернул столько вещей? Какой преступник так поступает?» — спросил Том.
«В этом есть нечто странное», — согласилась Роксанна. «Но, по крайней мере, мы нашли нашего вора. Теперь давайте поспим».
Этим Том и занимался вплоть до 6 утра, когда раздался стук в дверь. Он проснулся и сказал: «Войдите». На пороге стояла Агнес Джо с 2 чашками горячего кофе.
«Я подумала, что стоит принести кофе в знак извинения за столь раннюю побудку».
Она была в синих брюках и свитере и выглядела бодрой и деловитой. «Из вас вышла бы прекрасная актриса», — сказал Том.
«Я понятия не имел, что вы не просто, ну, как сказать, эксцентричная пожилая женщина, которой некуда деваться на праздники. Да, отличное прикрытие. В ее обществе люди говорят то, что в иной ситуации ни за что бы не сказали. Я разоблачала наркоторговцев, мошенников, воровские шайки и множество других нехороших людей благодаря своей бестолковой наружности, дурацким нарядам
и обращению «дорогой».
«Именно».
«Ну, думаю, теперь вашего прикрытия больше нет».
«Ничего страшного. Я не шутила насчет ухода в отставку. Пора двигаться дальше».
«А что-нибудь из вашего рассказа является правдой?»
«Я работала на братьев Ринглинг, только не гимнасткой, а наездницей. 2 раза выходила замуж, у меня есть взрослая дочь».
Она сделала паузу и добавила:
«И мы с ней не видимся».
«Печально».
«Но она прочла в новостях, что Чиф попал в ловушку, и прошлой ночью позвонила узнать, в порядке ли я. Первый контакт за долгое время. Мы встретимся, когда я приеду в Лос-Анджелес. Она действительно работает в цирке и находится на западном побережье. Предпримем новую попытку наладить отношения».
«Рад, что вы получили эдакий поздний рождественский подарок. Так зачем вы хотели повидать меня?»
«Ну, у меня тут возникла небольшая дилемма. Я хотела услышать твой ответ. Я разузнала больше о нашем фальшивом священнике.
Его судили за мелкие кражи много лет назад, почти 34 года. И с тех пор он честно трудился. Настоящая работа и все такое.
И зачем снова заниматься преступлениями после стольких лет?
Жена, с которой он прожил больше 33 лет, только что умерла. Я поговорила с Конруем. Он немного разоткровенничался. Теперь, когда ее нет, он не знал, что делать. Он одинок, просто хотел внимания. У них было двое детей, но один погиб из-за несчастного случая, а другой умер от рака.
О, это должно быть тяжело. И, похоже, он забросил преступную карьеру, когда женился.
Именно. Конечно, я имела дело с множеством преступников. Слышала самые разные слезливые истории, и они меня не трогают. Но дилемма возникла, потому что он рассказал кое-что еще.
Что?
Он вернул украденные вещи, как подарки в сочельник. Те немногие, которые он не вернул, и которые мы нашли в его мешке, ничего ценного не представляют. К тому же он оставил вместо них более чем достаточно наличных. Я удостоверилась в этом, поговорив с владельцами вещей. Он не желал никому вреда, говорил только о своей жене. И он оказал реальную помощь, когда поезд застрял.
Том издал тяжкий вздох. «Понимаю вашу дилемму.
Как поступил бы ты?»
Он призадумался.
«Я получил второй шанс в этом путешествии. Быть может, Джон Конрой тоже заслуживает его. Вы уже вызвали полицию?» «Да, но никаких подробностей пока не сообщала».
«Поезд еще будет делать остановки?»
«Может остановиться в Фуллертоне. Это за пару часов до Лос-Анджелеса».
«Что ж, думаю, поезду стоит остановиться в Фуллертоне».
«Возможно. Не думаю, что Конрой снова начнет совершать преступление. Собственно, у меня есть там знакомые, которые способны ему помочь».
Она встала.
«Спасибо, Том. Думаю, мы приняли правильное решение».
Он улыбнулся ей. «Так каково ваше настоящее имя?» Фигура Агнес Джо обвисла. Лицо раздулось, а волосы, казалось, посидели прямо на глазах Тома.
«Если бы я сказала, это перестало бы быть тайной. Не так ли, дорогой?»